Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», и мы с вами много тем будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Сейчас давайте о движении поговорим.
В движении.
Яндекс показывает 3 балла, движение в городе хорошее. По Намкад есть затруднения, но они традиционные на юго-востоке. Пробка от верхних полей примерно по внешней стороне до Капотни. В обратную сторону между Старой Рязанкой и съездом в Капотню тоже там затруднения. Есть 3-е транспортное кольцо. Здесь основные заторы. Внешняя сторона в районе... после... проспекта Андропова. Есть затруднения небольшие на внешней стороне Лефортовского тоннеля. На севере в обе стороны там какие-то дорожные работы ведутся, поэтому придется какое-то время там вам постоять. И в районе Хамоунческого вала тоже 3-е транспортное кольцо. Внутренняя сторона подтормаживает. Садовое кольцо. Основные здесь затруднения в районе Курской и Таганской. Есть затруднения в районе Павелецкого вокзала. Бульварное кольцо более-менее едет. Есть затруднения еще в районе музея имени Пушкина. Будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Так, сегодня все забеспокоились от новости, что в Госдуме предложили резервировать даты для пересечения границы на авто, но к моменту того, как уже наш эфир начался, разные объяснения этому законопроекту появились. Будем все их анализировать. Далее, военкор Сладков заявил о необходимости кадровой реформы в армии. Не только Сладков об этом говорит, будем в целом обсуждать, насколько оперативно можно это отстроить по-новому. Вучич не исключила ухода в отставку, если это поможет спасти страну. Такие заявления делает президент Сербии. И выдача автокредитов в России в 2023 году будут расти до половины новых автомобилей в России. Может быть продано за заемные средства. Такие данные представляет банк ВТБ. Будем говорить о том, как меняется автокредитование в России в целом. Наш умный парень сегодня — это чрезвычайный полномочный посол в Саудовской Аравии в начале 2000-х Андрей Бакланов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня утром появилась новость, что просто хронологию вам провожу, чтобы окончательно не запутаться, что же там было на самом деле. Итак, сегодня утром появились данные, что в Госдуме подготовили поправки в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России, согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Поправки подготовил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года. В документе было сказано, что изменения затронут как автомобили российских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства. Смысл был в том, что, вероятно, придется резервировать даты для пересечения границы на автомобиле. Позже, правда, появились сведения, что автомобили будут, вот этот резерв будет касаться грузовых автомобилей. Потом появилась информация, что это вообще не обсуждается, это какие-то рабочие документы были, которых уже в базе Государственной Думы нету. И возникает, конечно, вопрос, что это такое. Изначально в законопроекте было следующее, что перечень документов, требуемых для бронирования, а также порядок контроля за пересечением границы будет устанавливать правительство, то есть все по-серьезному. Уточнялось же, что в резервировании даты и времени может быть отказано только в случае предоставления неполного пакета документов. Также законопроект устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению урнам и бесплатным туалетам. Но в итоге потом появились какие-то уже... кто-то успел запаниковать и расценил это как то, что в России постепенно ограничиваются возможности пересечения границы страны. Даже в Кремле у Пескова об этом спросили. Песков сказал, что, в общем, никто ничего ограничивать не собирается. И возникает, конечно же, вопрос, а что хотел сказать автор, как в том школьном сочинении? А точнее, что же хотел сказать Комитет Государственной Думы, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До первого зама, зампреда этого комитета Рифата Шайхутдинова мы пытаемся дозвониться, чтобы он рассказал, что это все-таки за схема и на самом деле чего ждать. И означает ли это какое-то закрытие границ или как раз ограничение по выезду? Касается это только транспорта грузового, тогда почему это касается грузового транспорта? Ведь изначально у грузового транспорта тоже есть определенные протоколы того, как они пересекают границу. Что это такое на самом деле? Тоже вопрос хороший. Рифат Шайхутдинов с нами, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Рифат Габдулхалыч, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это все-таки за схема и на самом деле чего ждать?
Схема, имеете в виду, по поводу электронной очереди?
Я имею в виду вообще в целом этот законопроект, потому что многие просчитали, что, значит, люди, обычные автовладельцы, а просто физлица, должны будут что-то там бронировать, чтобы пересечь границу. Так ли это?
Нет, физлицам это вообще никакого отношения не имеет. Это имеет отношение только к грузовому автотранспорту, который имеет соответствующее разрешение на работу с международными грузами. И те, которые стоят в гигантских очередях на пунктах пропуска. Поэтому международная практика такая есть. Они заранее уведомляют, ну, о том, во сколько они собираются и когда пересекать границу. У них будет выделенная полоса, по которой они в соответствии с этим уведомлением, которое абсолютно бесплатное и не является разрешением, а является чисто уведомлением, проезжают в своем потоке. Те, кто не уведомляет, они продолжают стоять в очереди. Но, к сожалению, гигантские очереди на пунктах пропуска в Китае и на китайском направлении, там, в Забайкалье и так далее, поэтому то же самое, большие очереди на кавказском направлении, поэтому, чтобы как-то разгрузить, была придумана вот эта вот история Минтрансом.
А как тогда объяснить, что одобренные комитетом по транспорту поправки как раз к законопроекту о бронировании времени пересечения границы из базы Государственной Думы сегодня каким-то образом пропали? Имеется в виду вот эти вот самые первые, где люди просчитали, прочитали, что это и их касается, в смысле физических лиц?
Не-не-не, физическим лицам это никакого отношения не имеет. По поводу базы, в базе этот законопроект, мы его видим. Остался. Я про то, что он пропал, не знаю.
Здесь возникает другой момент. Зачем нужны вот эти вот поправки, почему нельзя отрегулировать это целиком и полностью? И самое главное, ну, какой части границы это касается?
Это касается только пунктов пропуска, так называемых, на которых, соответственно, сложилось такая практика, где сформируются гигантские очереди, там уже сформировались местные такие криминальные институты, которые продают эти очереди, там торгуют и так далее. Поэтому во избежание всего этого, вы же знаете, что у нас рядом с границей творится, что нет никаких и туалетов, и возможности где-то перекусить, что-то распечатать. У нас огромное количество жалоб и со стороны жителей. Поэтому для того, чтобы эту проблему решить, Минтранс вышел с инициативой установить вот такой вот электронный порядок. Он никак не ограничивает возможности передвижения легковому автотранспорту, никак не ограничивает возможности передвижения грузовому. Ну, если не уведомил, стой спокойно в большой очереди отдельной выделенной полосы.
А как можно будет заранее узнавать время прохождения границы? Ну, может случиться авария, может случиться снегопад там и так далее. А ну, если опоздал, то что, опять ждать?
Там просто предусмотрены окна, то есть они просто ставят окна. Например, там, ну, как нам Минтранс, во всяком случае, объяснил, мы будем это в первом чтении, безусловно, обсуждать.
Так.
Вот, что будут определенные окна, там, например, мы хотим пересечь границу с такого-то времени по такое-то в течение 4 часов, там, в такой-то день. Ну, в принципе, сейчас система навигации есть, понимание примерно есть. Понятно, что есть непредвиденные случаи, вот тоже, соответственно, собираемся Минтранс эти вопросы задать.
Ну, то есть, если есть проблема, что машины могут несколько суток стоять на пункте пропуска, то, получается, они эти несколько суток будут в своей очереди ждать где-то в другом месте?
Нет, если они уведомили об этом, и, соответственно, им пришло, соответственно, предложение там вот в это время, ага, пожалуйста, мы вас зафиксировали, это же за месяц они уведомляют.
А, за месяц все-таки.
Те, ну угу, да, это так, за месяц те, кто имеет ну, постоянный регулярный график перевозок, в основном это же их касается, они знают, когда они пересекут. Это, я говорю, это сертифицированные траковые перевозки, которые везут там, ну, грузы. Поэтому там кто-то контейнер, кто-то автомобиль.
А в этих очередях физлица попадаются периодически? Я имею в виду на обычных машинах, которые там...
Нет,
не знаю.
А это же все нет, на пунктах пропуска разделено. То есть там да, легковой автотранспорт и физлица передвигаются отдельно. Вот, автобусы с туристами отдельно, а грузовой транспорт, угу, они проходят весовой контроль, таможенную очистку отдельно от физических лиц.
А почему так сложно обустроить эти площадки для того, чтобы, ну, как-то там стало более цивилизованно? То есть какие-то санузлы, может быть, душевые, может быть, зоны отдыха? Или это невозможно сделать, и поэтому ну, один из вариантов это электронная очередь?
Ну, на каких-то участках это пытались сделать. Вот я смотрел, например, в Осетии, как это сделано. Но там иногда, когда, соответственно, перевал закрыт, то там такие очереди образуются. Там по несколько десятков километров. Поэтому ну, сложно, мне кажется, подрасчитать. Это же бизнес должен делать вот эти все. Там есть какие-то государственные туалеты, но они вокруг самого пункта пропуска, а до него еще очередь, понятно, там многокилометровая, ну это ж надо добраться.
Спасибо. Да, благодарю вас. Рифат Шайхутдинов был с нами, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Подтвердил, что все-таки этот законопроект касается, ну, по крайней мере, уже сейчас... И на самом деле изначально так было, как говорит наш собеседник, это все казалось грузового транспорта. А если что-то кому-то там показалось про физических лиц и про просто обычные автомобили легковые, это уже, ну, видимо, проблема тех, кому показалось. Потому что по факту Рифат Шайхутдинов настаивает на этом, и Евгений Москвичев тоже на этом настаивает, что изначально все это планировалось как... облегчение работы как раз транзитных грузовых машин. Вот, потому что стоять в очереди очень долго не нужно, и за месяц можно уведомлять, что я буду на этом пункте пропуска, мне нужно время там с 16 до 20. Ну, видимо, это так просчитывается. А это не электронная очередь, но как в поликлинике. Если бы закрывали, то сделали бы сразу, говорит пункт 13. Чего сразу в законопроекте не прописать, что это касается только грузового транспорта, чтобы не было лишней паники и кучи вопросов. Ну, вот оно так. Ну, либо кто-то невнимательно прочитал, либо действительно кто-то просто пропустил очень важное слово, которое касается слова «грузовой». Грузовой транспорт, а не просто любой, который пересекает границу. Потому что, конечно, с утра суеты на эту тему было очень много. Но сейчас вроде бы все расставили по своим местам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Есть предложение от военкора Александра Сладкова, который говорит о необходимости кадровой реформы в армии. В эфире нашей радиостанции он об этом сказал. И говорит, что вооруженным силам России нужна каста, грамотно подготовленные сержанты, которые несут ответственность за состояние соединений и их боеготовность. Это не значит, что это полуобразованные. Он говорит, что, что касается сержантов, разговор пошел о новой касте, совершенно новом социальном институте в армии. Это не значит, что это полуобразованные люди, которые знают, как наточить нож в пустыне или разжечь костер на снежной равнине. Это отдельная каста, которая имеет свое высшее образование, свой социальный и кадровый рост. Это люди, которые точно так же, как и офицеры, поднимаются. Офицер — это человек, которому карты в руки, карты раздает сержант, сержант отвечает, чтобы техника была в порядке, а все военные знали и все умели. По словам военкора, такое распределение обязанностей позволит добиться победы в боях. Неоднократно говорили о том, что требуется реформа как раз кадровая в армии, об этом говорил в частности еще наш военный эксперт Владислав Шурыгин. Но вопрос, конечно, насколько оперативно это все можно отстроить, из чего начать. Андрей Кошкин с нами, завкафедры политологии и социологии университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Андрей Петрович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, то, о чем говорит Сладков, то, о чем пишут другие военкоры и военные специалисты, насколько оперативно это все можно отстроить? Я понимаю, что это, наверное, нужно было делать позавчера, но это нужно делать теперь.
Да, все правильно, и у нас есть такой опыт. Мы довольно часто, когда параллельно ведем боевые действия, сразу же учимся. Я вообще могу напомнить вам опыт Великой Отечественной войны. В мире такого, как говорится, нету, наверное, и примера. Когда мы учились у вермахта, как воевать, а в конце Великой Отечественной войны показали, что мы превзошли учителей и разгромили их в Берлине. Так что и сейчас все, что связано с вооруженными силами, здесь, как говорится, особые условия. Да, люди занимались другим до ведения боевых действий. Сейчас во время боевых действий выделяется соответствующий кадровый состав, состав, возникают новые формы и методы, предложения оптимизировать все вплоть до кадрового состава и вооружения боевой техники для того, чтобы побеждать.
А откуда брать сейчас кадры, которые, ну, должны научить? И самое главное, это что полностью нужно реформировать систему высшего образования, которая касается именно подготовки военных кадров. Как вы это сами видите?
Да, это, конечно, большая проблема.
Угу. Алло.
Вы говорите оперативно. Да. Это большая проблема, ее надо решать оперативно. А именно, о чем идет речь? Мы разворачиваем два автономных округа, Московский и Ленинградский. Мы разворачиваем три дивизии, Запорожье и Херсон. Мы разворачиваем воздушно-десантные дивизии. То есть мы разворачиваем так много частей, подразделений, соединений. А где взять офицерские кадры? Вот сейчас и будет опыт Великой Отечественной войны, очень полезен. И, конечно же, надо разворачивать еще инфраструктуру высшего военного образования. Вот тогда мы эти проблемы сможем решить.
Что за основу нужно брать с вашей точки зрения? Ну, то есть, условно, если бы это были какие-то учебники, в которых был бы написан опыт, то вопрос, чей опыт должен войти в эти учебники, чтобы обучать эти кадры?
С учебниками это, в принципе, все хорошо. Желательно, чтобы как можно быстрее оформлялся опыт сегодняшних боевых действий на линии боевого соприкосновения. Вот это очень важно. Почему? Потому что если взять мировой опыт, то, к сожалению, из 10 теоретических трудов по применению современных вооруженных сил и боевой техники, 9 написаны на английском языке. То есть, соответственно, делайте вывод. Нам надо свои авторы, которые на сегодняшний день могли бы готовить небольшие, но весьма востребованные методические рекомендации для ведения и подготовки соответствующего кадрового состава вооруженных сил.
Андрей Петрович, многие специалисты и ваши коллеги отмечают, что уже практически год специальной военной операции, но никто глобальных действительно изменений в плане идеи реформирования того или иного аспекта деятельности Министерства обороны и вообще армии не видит, хотя много чего назрело, начиная от ВПК, заканчивая действительно кадровым составом среди политруков. С вашей точки зрения, есть опасения реформ? Или непонятно, с чего нужно начинать, потому что перелопатить нужно вообще все? Или у нас, в принципе, когда говорят слово «реформа», это вызывает панику?
Ну, во-первых, у нас есть свой социокультурный код. Не надо, конечно, сильно расстраиваться, но в то же самое время понимать, что мы запрягаем, к сожалению, очень долго и потом быстро едем. Жаль, что это свойственно для нас, но мы такие. Так что все, что касается реформы, прекрасный доклад министра на расширенном заседании, все одобрил Верховный. Пожалуйста, мы сегодня слышим заверение министра Сергея Кожугетовича Шойгу о том, что все первоочередные мероприятия по этой реформе уже начались. Так что, да, мы в средствах массовой информации должны способствовать тому, чтобы действия были как можно больше оптимизированы, чтобы они были оперативными, чтобы они были эффективными, но при этом все-таки в общем-то, надо учитывать, что факт, что это глобальное изменение для нашей страны, и мы разворачиваемся порой не так быстро, как хотелось бы.
Но при этом история государства российского, Андрей Петрович, говорит как раз о том, что именно глобальные реформы и вытаскивали, в общем-то, государство из больших проблем, как Мюнхгаузен сам себя за волосы вытаскивал из болота.
Спасибо, Евгения. Надо больше вселять в наших слушателей оптимизма, уверенности, чтобы каждый мог поучаствовать в этом весьма важном мероприятии.
Кадровый голод по численности, например, среди сержантского или офицерского состава, как вы оцениваете?
Да я бы честно сказал, вернулся к опыту Великой Отечественной войны. Полковые школы. Прекрасная же было и после войны. Была прекрасная схема. Каждый полк готовит сам себе сержантов из того состава, который у него есть. И, как говорится, запрос мы предъявляем, и они знают, где и что будут делать. Нет, создаем учебки, куда-то они едут, разбираются с дедовщиной, потом возвращаются, туда переехал, сюда переехал. Может быть, в условиях мирного времени это эффективно, может быть, кому это и выгодно. А сейчас, мне кажется, надо переходить на реальные, оптимальные формы обучения людей. Есть опыт, вот мы все восторгаемся боевыми группами частной военной компании «Вагнер». Так у них же как? Если ты не штурмовал, ты не можешь возглавить отделение. Если ты не был командиром отделения, ты не можешь возглавить штурмовую группу или взвод и так далее и тому подобное. То есть ты знаешь, что ты делаешь. Всегда ли у нас так?
Андрей Петрович, ну, не знаю, вам виднее, всегда ли у нас так, потому что как раз некоторые ваши коллеги отмечают, что проблема еще вот того, что тормозится кадровая реформа в том, что люди, которые занимают довольно высокие посты, они приезжают и говорят с людьми, которые вот попали в зону СВО, у них там десятки каких-то боевых вылетов, выходов и так далее, но чисто по возрасту, чисто по рангу, вот эта вот субординация, она как раз и немножечко мешает признать, что есть проблемы, которые нужно решать. Хотя люди в поле говорят, нам надо так-то, так-то, так-то. Тот там боевой генерал, у него много звезд, он говорит, ну а как я сделаю, что я сделаю? Кто ты мне, чтобы указывать, что как правильно? Ну, примерно так.
Ну, мы с вами только что об этом говорили. И генерал тут тоже должен, извините меня, быть поощрен. Ему должны пожать руку, наградить. И если есть необходимость, проводить с почетом на пенсию. А на его место должен сесть тот полковник, который сам вылез только что из штурмовой группы. Или же из палатки, по которой наводили беспилотники ракетный удар «Хаймерс».
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович. Благодарю вас. Андрей Кошкин был с нами, завкафедры политологии и социологии университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. 7373-94,8, телефон прямого эфира. А кадровая реформа в армии, с вашей точки зрения, все-таки с чего она должна начаться? Например, Сладков говорит о том, что нужно серьезно работать с сержантским составом. А тот же самый Шурыгин говорит о том, что у нас проблема с мичманами, у нас проблема, значит, старших офицеров, там очень много там случайных людей и так далее, задаются вопросом, а куда делись полководцы 90-х годов, там, герои чеченских кампаний и так далее, и тому подобное. Много-много-много вопросов. Их пока что больше, чем ответом. Пока, конечно, многие напирают на то, что вот был Сердюков, и вот вообще это была целая катастрофа, и все. Ну, понятно, что ссылаться на Сердюкова можно сколько угодно, но это было уже давно, практически неправда. А вопрос, конечно, возникает в том, что нужно делать сейчас. Видите, специалисты сходятся во мнении, что нужно делать было еще позавчера, но в любом случае сейчас тоже нужно начать, чтобы проблем не стало еще больше. Информационный выпуск, ваши вопросы, которые вы сейчас и в комментарии пишете, я зачитаю после новостей.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Несколько сообщений от наших слушателей по поводу идеи военкоров о необходимости кадровой реформы в армии. Денис говорит: слова маршала Жукова: «Войну веду я и мой сержант». Победитель Моли говорит: какая смертность в компании, которой мы все восхищаемся, наличие уголовников там очень радует, а в России есть закон о ЧВК. Говорит: а что вы хотите? Ну, какая смертность? Какие потери? Цифры периодически какие-то возникают, и можно верить, можно не верить. Через некоторое время, наверное, появятся какие-то более точные цифры. Плюс по поводу наличия уголовников, там очень, ну, слушайте, Пригожин взял на себя серьезный риск, нанимая этих людей. И наверняка там есть внутренние установки, как, значит, что эти люди могут делать, что эти люди делать не могут, и если они что-то делают, что они делать не должны, что им за это будет. Понимаете, прецеденты были. Но мир суров. В России есть закон о ЧВК? Нет, в России нет закона о ЧВК. Тоже возникает вопрос, об этом неоднократно говорили, но какое это имеет все ваши вопросы, уважаемый победитель Моли, почему у вас так ник называется, тоже большой вопрос, к теме кадровой реформы в армии. Вот интересно. Но как бы вот если мы ответим на все эти вопросы, остальные снимаются? То есть само по себе это не вызывает вопросов? И действительно, почему вот определенным образом работает Вагнер, показывает эффективность на поле боя, а вопросы к как раз основным, другим боевым частям остаются. Причем эти вопросы задают люди не со стороны, а люди задают эти вопросы, которые находятся внутри, и которые говорят, что если сделать вот такие изменения, то будет качественный скачок, который будет виден на поле боя. Ну да, люди, в принципе, в армию идут, понимаете, с риском умереть. Вот, поэтому все ваши вопросы, ну это вот что, лирику, давайте лирику разводить. Но мне кажется, гораздо важнее поговорить как раз о том, откуда брать кадры, что для этого потребуется, насколько оперативно можно это отстроить, потому что реформами в армии занимались все. Сталин занимался, значит, цари занимались, Петр занимался, все занимались реформами, потому что от реформ очень многое зависит. В том числе выживаемость экономики, армии, страны в целом, если хотите. Поэтому все остальное — это уже детали, которые как бы вот они второстепенные, но не основные.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении к нации, что не исключает ухода в отставку. Он утверждает, что пойдет на такой шаг, если это поможет каким-то образом спасти страну. Вучич заявляет, что это в любом случае его последний мандат. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался. Я живу для страны, я солдат страны, я сделаю все, что будет государственным интересом в определенный момент, уверяет он, это цитаты по ТАСу. Вучич занимает пост президента с 2017 года, до этого был премьер-министром. Осенью прошлого года он говорит, что ничего хорошего в обозримом будущем не видит. По его мнению, геополитическая ситуация ухудшается, миру грозит глобальный конфликт. Елена Пономарева с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день.
Честно говоря, слова Вучича — это какой-то клич до безысходности, по-моему.
Ну, ситуация очень сложная. На самом деле, у меня даже в голове срабатывают параллели с 99-м годом, когда Милошевичу тоже предъявляли ультиматум. Но на самом деле это никак иначе не называется, как ультиматум. Приехала пятерка, так называемый «Балканский квинтет», представители США, ЕС, Италии, Франции, Германии. И фактически, не давая никакого документа, оставляя время для каких-то размышлений, Вучич ставят перед выбором: либо вы признаете фактически Косово, тем, чтобы эта полития, это вот новое образование такое заняло место в ООН, либо вы получаете все прелести от того, что вы это не сделаете. Под прелестями что ему предложили? Это приостановка интеграции в Европейский Союз, это минимизация всевозможных инвестиций европейских и, в конце концов, изоляция страны, то есть санкции. Если мы помним, то Сербия в 90-е годы, как еще часть тогда Союзной Республики Югославия, почти 1500 дней находилась под санкциями. и мужественно их преодолела. И вот сейчас такой же поворот. И это действительно угроза прямого масштаба, потому что на самом деле быстро не откажешься, да, от инвестиций, ведь они запущены в проект. То же самое касается евроинтеграции. Как мы знаем, 4 члена Европейского Союза тоже не поддерживают Косово и не признают его как государство. Это требует согласования. Но сама риторика, которой позволили себе с президентом страны разговаривать, она, конечно, ужасает. И, кстати, Вучич очень правильно сказал, что разум больше не играет никакой роли. У них, то есть вот у западных стран, есть своя повестка дня, и это поражение России. И по дороге все, кто попадает им на пути, будут зачищены. Почему он именно упомянул Россию? Потому что вот на сегодняшний момент 335 дней прошло, как Вучича давят со всех сторон, чтобы он ввел санкции против нашей страны. И он этого не сделал до сих пор. И я не случайно связываю этот момент такого жесткого давления сейчас именно потому, что нужно именно ведущего, может быть, так скажем, самого главного союзника России на Балканах уничтожить, размазать, смешать с грязью. Как это можно сделать? Это можно поставить Вучича в такое очень сложное положение.
Елена Георгиевна, но, допустим, Вучич даже уйдет. Он скажет, я ухожу, чтобы спасти страну. Но какой-то другой президент придет, и в любом случае один из столпов любой избирательной кампании в Сербии, как кажется, и до сих пор было, это все-таки продвижение как бы лояльных отношений с Российской Федерацией. Но сложно себе представить, что придет какой-то другой человек и говорит, я заради евроинтеграции все положу, костьми лягу, против России санкции введу. Но они же тоже не глупые люди, они прекрасно это понимают.
Да, я надеюсь, что Вучич это... Он вообще очень эмоциональный человек, и я думаю, что он это таким вот высказыванием выразил, да, свое отношение не как даже политика, а как гражданина, человека и как серба ко всему, что происходит. Что, типа, вот я уйду, тем самым спасаю страну. Но мы знаем много примеров, включая нашу историю, в частности, с фигурой Николая II, который уходил, спасая страну, но при этом и страна оказалась в более тяжелой ситуации, и сам, как мы знаем, и семьи погибли. Поэтому это не выход. Более того, если все-таки рассматривать гипотетически, я надеюсь, эту ситуацию, то по Конституции Республики Сербия пост президента замещает в случае его ухода или отставки... Нет, не премьер-министр, а председатель скупщины. Это парламент.
Парламент, понятно.
Да, и на 3 месяца. И в течение 3 месяцев он должен объявить новые выборы. И вот сейчас председателем парламента является Владимир Орлич. Этот член той же партии, что и Вучич, сербской прогрессивной партии. Соответственно, повестка дня одинаковая, ну, достаточно определена партийная дисциплина всегда, да, то есть представитель партии не может другую линию гнуть, либо надо из партии выходить. Орлич достаточно молодой человек, так, ну, средних, в общем, да, среднего возраста, не молодой, 40 лет ему, но тем не менее... Он вот, что называется, в повестке. Но ни в коем случае его нельзя сравнивать с Вучичем. Вучич – это в буквальном смысле заголенный в боях боец. Так. К нему разные отношения в разные периоды его времени были, но он прошел все, начиная, так скажем, с самых низовых позиций в партии, заканчивая главой государства. В самых сложных ситуациях находился. И более того, его связывают личные отношения, очень теплые личные отношения с руководством нашей страны. И, конечно, я надеюсь, что сейчас не время уходить. Он должен еще биться и бороться. И, естественно, что в этой ситуации? Ну, тебе предложили ультиматум. Что ты делаешь? Ты его не принимаешь. А дальше давайте посмотрим, потому что они тоже на испуг берут. Вы понимаете, они же опытные
царедворцы. Причем это
они
видно.
Они берут на испуг. И поэтому, кстати, очень много в Белграде граффити появилось и так далее, что обвиняющие Вучича в предательстве Косово, то есть ему тяжело и внутри он страны, да, вот поддержки у него нету такой сейчас у общества. Так что это сложная ситуация, но мне кажется, вот жесткий разговор, а не тот, который традиционно вел Лучич, что он, ну, как бы соглашается, идет на компромиссы, вот его любимое слово «компромиссы», уже прошло это время. Нужно также, наверное, жестко
Елена Георгиевна, а предпоследний вопрос. Если Вучичу, в принципе, нечего терять, то почему он, глядя вот на вот это давление, которое, значит, с западных государств на него идет, оказывается, да, а почему, вот, не, грубо говоря, не хлопнуть по столу и сказать, а я не буду. Вот. И какой-то помощи, например, у Москвы просить. Ну или принципиально. А что он потеряет? Евроинтеграция, такое ощущение, что, в общем-то, ну если ты совсем сдался, тебя окончательно втопчут в грязь. Никакой евроинтеграции не будет.
Конечно. А потом я думаю, что Сербия — это одна из последних стран вообще, которая когда-нибудь, может быть, вступит в евроинтеграцию. Обычно за последней Турцией считалось, но с Турцией тут уже все понятно.
Ну да.
Да. Вот, да. Вучичу, с одной стороны, в политическом смысле применительно к стране действительно терять нечего. Но он что опасается? Ведь сербы за последние, ну, лет 10 точно привыкли к очень хорошей жизни. Это безвизовый режим ТС, это постоянные какие-то контакты, в том числе по бизнесу, да, это по постоянное дотирование инвестиций, это множество проектов. Ну, в общем, Европейский Союз занимает первое место по экономическим показателям вложения инвестиций в Сербию. Хотя сейчас подтягиваются страны залива активно, там и Турция представлена, и Иран. Это все тоже есть. Китай. Но можно, конечно, можно играть. Вы понимаете, это Балканы — это всегда большая игра. И здесь сталкиваются интересы нескольких игроков. Кстати, очень показательно, что в этой пятерке, которая приехала к Вучичу, нет британцев. И они очень часто играют на противоречии с Евросоюзом и Соединенными Штатами. Угу. Поэтому здесь можно искать пути развития ситуации. Мне бы очень хотелось две вещи, чтобы произошло. Чтобы Вучич не ушел в отставку, и чтобы дальше он продолжил игру, чтобы он не соглашался на вот эти предложения. Потому что они неравнозначны тому, что предлагают. Предлагают ведь вопрос создания сообщества сербских муниципалитетов, которые давно должны были быть созданы по всем там соглашениям, начиная с 2013 года. Но он таким образом сжигает мосты поддержки общественной.
Очевидно,
это будет
жесточайший
кризис. И, кроме того, он получает на его плечах наркотеррористическое образование. Я на эту тему очень много написала всего и книг, и статей. Вступает в ООН.
Понятно.
Если это произойдет, надеюсь, что все-таки другие.
Ну, то есть, что он упустил вожжи, упустил вообще ситуацию с Косово.
Да, да. Угу. Поэтому здесь вот наша поддержка, которая сейчас Вучичу нужна, это в пожелании ему успеха в дальнейшей борьбе за свою страну.
Понятно. Спасибо большое. Да, Елена Георгиевна, благодарю вас. Елена Пономарева была с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Несколько ваших сообщений. Россия может как-то повлиять на Вучича? Какая поддержка должна быть от России? Ну, прежде всего, вы понимаете, так складывается, что, в общем, есть поддержка, видимо, моральная, естественно. Вот. Но другой вопрос. А если Вучич сам сдался, то что может ему, ну, морально, например, раздавлен морально, то что, в принципе, ему может помочь? Мне кажется, в таких ситуациях даже, ну, условно, никакие даже танки не помогут. Так, что же Вучич тогда в последние дни говорил по поводу Крыма и прочего? Ну, Сергей, послушайте, вот Вучич говорил ровно то, что есть. Потому что, понимаете, как... Вучич скажет, я признаю Крым, и ему тут же прилетит, а почему ты не признаешь Косово? Ну, вот как-то так. А с другой стороны, у нас уже делается поправка на то, что Вучич находится в очень серьезном и, кажется, безвыходном каком-то положении. Поэтому, ну вот чего лишний раз говорить ему, а вот мы ждем, что ты признаешь. Слушайте, ну, в 9 лет уже практически Крым в составе Российской Федерации. И, в общем-то, у нас, по-моему, довольно нейтрально относится к тому, что вот какие-то страны не признают. Ну, не признают и не признают. Ну, дальше какие проблемы? У Вучича гораздо больше проблем, хотя через Совет Безопасности ООН не признавали Косово. Но какие-то страны признали, какие-то нет. И вот теперь, значит, на эту больную мозоль давят. Вопрос, сдастся Вучич или все-таки не сдастся? Потому что кажется, что вот он говорит, ну, все, я устал, я ухожу, как-нибудь дальше без меня. А ведь действительно, потом на него же уже чисто политически, уже в последующем ляжет вот этот тяжкий груз ответственности за то, что он упустил Косово и позволил там расцвести этому анклаву с там, желтым домом и прочими неприятными вещами. Потому что даже если он из благих побуждений говорит, ну вот что вам от меня надо, жертва моя нужна политическая, хорошо, я ухожу. И что, западники признают Сербию, западники будут помогать Сербии? Нет, Сербия просто еще больше в грязь втопчет, и все. И вопрос евроинтеграции, кстати, он как повис изначально, так и он продолжит висеть, скорее всего.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про нашу экономическую ситуацию давайте поговорим, потому что любопытный анализ есть от банка ВТБ, который говорит, что выдача автокредитов в России в 2023 году будут расти, и до половины новых автомобилей в России может быть продано за заемные средства. По нашей оценке, к концу года доля заемных средств в сегменте может составить около 45%. Таким образом, почти каждое второе новое транспортное средство будет продано с привлечением заемных средств. В наступившем году доля кредитных средств в сегменте новых машин может вырасти примерно на 6-7 процентных пунктов и составить около 45%. Начальник управления организации продаж автокредитов банка Владимир Высоцкий сделал такое заявление. По оценке, еще доля кредитных сделок на рынке новых авто в России пройдет в рост в текущем году на фоне развития параллельного импорта, расширение производства отечественных машин, а также реализации программы господдержки. Но отечественные машины, это, конечно, большой вопрос, что называть отечественной машиной. Другое дело, что люди, допустим, продолжат брать кредиты на машины. Но что это за машины и насколько здесь параллельный импорт может ситуацию спасти, потому что вопрос встает о постпродажном уже обслуживании. Что там? Потому что то этот автопроизводитель, то другой автопроизводитель говорит, мы отключаем наши системы, значит, от того, чтобы они работали на машинах, которые находятся в Российской Федерации. Как с этим быть, тоже большой вопрос. Антон Шапарин с нами, вице-президент Национального автомобильного союза, член общественного совета ГУВД Москвы. Антон, здравствуйте.
Здрасте.
Можно увидеть, что как-то глобально автокредитование меняется, или люди, в общем, сначала испугались, потом говорят, а ездить-то на чем-то надо, поэтому машины брать в кредит надо?
Ну, кредиты брать в любом случае будут, потому что резко подорожали автомобили, и это сохранится на весь 23-й год точно, потому что дефицит автомобилей никуда не исчезнет, никакого параллельного импорта не существует в значимых объемах. Угу. Потому что что такое параллельный импорт? Это когда автомобиль приехал на юридическое лицо, так, и, соответственно, во вход основного правообладателя. А в этом случае можно и в лизинг такую машину отдавать, потому что НДС уплачен, и кредиты оформлять и так далее. Кредит формально можно оформить и на машину, которая приехала на физическое лицо. Да? Но это тоже очень ограниченные поставки, во-первых, потому что мы, россияне, смели практически все, что было на сопредельных рынках. Смели все, что было на бэушном рынке Германии, Кореи и Японии, привезли сюда. И внезапно выяснили, что у россиян денег в достаточном количестве нет, чтобы оплатить весь этот праздник жизни. И здесь нужно две вещи. Первое – удешевление автомобилей и отмена таможенных пошлин, потому что таможенная пошлина в 48% – это не просто удар, это фатальный удар по себестоимости любого автомобиля на российском рынке. Нужно просто признать себе, что мы не увидим долгое время в России производства автомобилей в достаточном количестве. Но не будет 1,5 миллиона автомобилей произведено.
Угу. Но, Антон, а тогда выгребать останется только с бэушного рынка?
Бэушный рынок уже выгребли, и аукционы американские, собственно, скупаются, все битое привозится в Белоруссию через разные схемы с занижением таможенной пошлины. Растамаживают, привозят сюда. Вот. Но это все не белый рынок, да, это все в кредит отдать сложно, потому что ставка будет жесткая и неприятная, потому что машина не новая, потому что техническое состояние оценить невозможно, и так далее, и так далее. То есть, чтобы кредитование жило, нужно, чтобы жил авторынок. Авторынок находится в состоянии близком к коме. Он в 2022 году жил на, по сути, аппарате искусственной вентиляции легких, то есть на тех запасах, которые были из автомобилей, которые раньше привезли. Запасы эти кончились, А новых не появляется.
Ну, а китайские, чтобы... вот наш слушатель говорит, ну, будем ездить на китайских официальных, а в чем
не
проблема?
Не будем ездить. Объясню, почему.
Давайте.
Китайские автопроизводители продают. Во-первых, они поставили достаточно высокие цены, сильно дороже, чем в Китае. И продают небольшое количество автомобилей. Если посмотреть, они в штуках продают меньше, чем продавали раньше. При гораздо более высокой цене.
Так.
Их абсолютно устраивает ситуация дефицита на нашем рынке. И они будут иначе себя вести только и исключительно тогда, когда дефицит пропадет. То есть нам для того, чтобы и китайцы снизили цены, нужно обеспечить поток машин на российский рынок с других рынков. Этого, к сожалению, никто не делает.
Угу.
Вот если вы вдруг захотите привести автомобиль на юридическое лицо, я уже не говорю про то, что его обслуживать дальше и так далее, просто привести. Вам придется либо 17 протоколов испытаний на каждую машину оформлять в Дмитрове на полигоне, либо получить документы от непосредственно производителя автомобиля, который с нашего рынка ушел и их, понятно, никому никогда не даст. И причем все эти документы у государства есть. Мы просили Росстандарт повесить их в публичный доступ. Пусть эти документы берет каждый и привозит машины в Россию. Мы просили, Сергей Миронов, глава «Справедливой России», по нашей просьбе отправлял запрос Мантурову с просьбой обеспечить снижение таможенной пошлины на 50% для участников боевых действий, для ветеранов боевых действий, в том числе ветеранов СВО. До сих пор вопрос стоит колом и не решится вопрос, потому что Минфин у нас говорит, что тогда у нас будут потери бюджета. Какие потери бюджета, правда... будут, если у нас каждый автомобиль, он создает занятость, да, вокруг него работает страховой агент, работают мойщики, ремонтники, поставщики запчастей и так далее, это все налоги, налоги, налоги. Не будет машины, не будет этих налогов. Но у нас Минфин, к сожалению, существует в такой, знаете, очень простой плоскости, в ней только одно деление. Да, а на шаг вперед Минфин думать, к сожалению, не хочет.
Антон, но мы можем что, прийти к тому, что рынок будет в итоге диким? Потому что, ну вот, чтобы совсем не было рынка, это сложно себе представить.
Рынок уже дикий.
Рынок уже дикий.
У нас не существует более официальных дилеров, за исключением китайских марок, АвтоВАЗа, Эволюта и Москвича. Все остальное, все дилеры, типа, которые говорят, мы официальные дилеры, они ничем не отличаются от любого другого юридического лица.
То есть они не могут ни страховок дать, ни гарантии дать, ни постгарантийного обслуживания.
Они вам продадут все, что угодно, но они продают страховые продукты других компаний.
Понятно.
Страховые продукты других компаний, они продают, соответственно, запчасти, которые привезли не они, да, ну вот представим, купили они машины в Китае, купили они Volkswagen в Китае,
да.
Сейчас это происходит, привезли сюда и продают на своем официальном сайте, типа официальный дилер там какой-нибудь.
Да.
Дальше у человека происходит следующее. У него ломается коробка передач. Это Volkswagen, это нормальное развитие событий.
Но.
Что происходит дальше? А дилер говорит, извините, а вот грустно все, но мы не можем обеспечить гарантию.
Понятно.
У нас нет склада запчастей для этого. Мы запчасти не везли, мы привезли просто машину и продали ее.
Угу.
Человек после этого идет в суд, и эту машину через суд возвращает дилеру.
Понятно.
Много ли дилеров выживет в такой жизни?
Спасибо большое, Антон. Благодарю вас. Антон Шапарин был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза, член общественного совета ГУВД Москвы. Александр говорит, не знаю, у меня брат купил в Японии Honda Minivan, да с пробегом всего 1350, в течение месяца авто приедет. Здесь же вопрос, мы говорим не про возможности купить за наличные, где бы то ни было, под свою ответственность, а речь идет в том числе о вопросе автокредитования, понимаете? А мало просто предложить такой продукт со стороны банка. Важно еще всю цепочку проследить, а кто будет брать эту машину в залог, а как эту машину будут потом обслуживать, а кто ее будет продавать, самое главное, то есть с кем у банка будет договор на то, что они выдают кредит через ваш банк. Тоже большой вопрос. Новости продолжим.